Глава первая. Когда Лили Эванс пришло письмо о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс, ее старшая сестра Петуния не слишком удивилась. С Лили частенько происходили вещи, которые совершенно не поддавались разумному объяснению и, честно сказать, были довольно опасными для окружающих. Чего только стоил случай, когда родители отказались брать девочек с собой в загородную поездку. В итоге никто никуда не поехал. Оконные стекла в гостиной как будто лопнули, засыпая комнату осколками. Счастье еще, что не случилось серьезных порезов. И до этого происшествия всякое бывало. Горели шторы, плавились пластмассовые игрушки, само собой билась посуда и взрывались лампы в светильниках. Так что миссис Эванс серьезно пристрастилась к просмотру телепередач о полтергейстах. Прошло некоторое время, прежде чем обнаружилась прямая зависимость между полтергейстом семьи Эванс и дурным настроением Лили. С тех пор Эвансы старались ничем не волновать младшую дочь и крепко-накрепко запретили Петунии ссориться с сестрой. Петуния была, мягко говоря, озадачена запретом. Она очень любила свою маленькую сестренку и иногда могла переусердствовать с опекой. Тогда Лили на нее обижалась, отчего безвременно гибла очередная тарелка, сестры прятались от носящихся по комнате осколков, а потом мирились до следующего раза. Теперь, если следовать родительской логике, Петунии вообще не следовало общаться с родной сестрой. Лили могла любой пустяк принять близко к сердцу. Например, искренний совет Петунии держаться подальше от противного мальчишки Снейпа. Из-за этого мальчишки и произошла первая серьезная ссора между сестрами. Северус Снейп, мрачный злоязыкий оборванец из неблагополучной семьи, был неподходящей компанией для Лили. Сын алкоголика, чему хорошему он мог научить ее сестренку? В дурном окружении мальчишка замечен не был, но Петуния считала, что это вопрос времени. Лили же имела совершенно противоположное мнение и приписывала Снейпу какие-то совершенно немыслимые добродетели. Из-за него в один прекрасный день сестры крупно повздорили. В ответ на Петунины увещевание Лили закричала: «Ты просто завидуешь мне! Завидуешь! У тебя нет друзей и никаких способностей нет! Северус сказал мне, что я настоящая волшебница и могу творить чудеса! Я пойду в волшебную школу, и у меня будет настоящая волшебная палочка, как у феи! Вот!» С полок посыпались книги и карандаши. Лили хлопнула дверью и выскочила из дома. Петуния начала было собирать книжки, но села на пол и расплакалась. Права была Лили. Нет у нее никаких способностей. Она училась хуже, чем сестренка. Учителя никогда не ставили Петунию в пример другим детям. Она никогда не была такой обаятельной и красивой, как Лили. А уж в битье тарелок и вовсе не могла сравниться с талантливой сестрой. Но Петуния никогда не завидовала Лили. Только старалась уберечь от опрометчивых поступков и неподходящих знакомств. Что же в этом плохого? Девочки не разговаривали друг с другом несколько дней, да и потом общение было натянутым. Но Петуния не перестала любить сестренку, что бы там этот бессовестный Снейп себе не думал. Так и вышло, что письмо из Хогвартса застало врасплох только старших Эвансов. Девочки же были к нему готовы. Родители привыкали к ошеломительной новости, а Лили радовалась и на целый день убегала на улицу к Снейпу, который, вот уж сюрприз, тоже получил такое письмо. Петуния была совсем не рада и очень беспокоилась за сестру. Она воображала ужасный мир, безумный, нелогичный, усыпанный осколками посуды, запорошенный пеплом от сгоревших штор и населенный угрюмыми оборванцами из семей алкоголиков. Мир, в котором ее маленькая Лили останется совсем одна, без присмотра и защиты. Трепеща от ужаса перед неведомым волшебным миром, Петуния осмелилась написать письмо загадочному директору Хогвартса с просьбой отправиться в школу вместе с Лили. Тот ответил отказом, а сестра поступок не оценила. Лили смеялась над Петунией, называя ее дурацким словом «магла», в красках расписывала вероятную жизнь бесталанной Петунии среди магов и ведьм, таких же умных, красивых и могущественных, как и сама Лили. Сестра уехала, и жизнь семьи стала вращаться вокруг нее. Красивой девушки, сильной ведьмы, лучшей ученицы, старосты школы. Родители до дыр зачитывали письма Лили, написанные на плотной желтоватой бумаге, пергаменте. На каникулах носили дочь на руках, потакая каждому капризу. А Петуния медленно и мучительно осознавала, что у них с сестрой остается все меньше и меньше общего. Самую большую обиду вызывали вовсе не насмешки, а святая уверенность сестры в ответной неприязни Петунии. Лили никогда не сомневалась в том, что Магла не простила волшебникам отказа в обучении в волшебной школе, а угрюмость Петунии объясняла тщательно подавляемой завистью. Петунию же магия пугала до судорог. Чайные чашки могли оказаться крысами и наоборот. Мебель двигалась сама по себе, а разорванное платье наутро становилось навехоньким. Жуткие чудеса заставляли сомневаться в собственном рассудке. Органы чувств были бессильны распознать каверзы. Петунии частенько казалось, будто она сходит с ума. Помощи просить было не у кого. Точно запрут в комнату с мягкими стенами. Отношения сестер испортились окончательно, а Петуния укрепилась в неистовом желании никогда не иметь дела с волшебством. После окончания школы Петуния уехала из родного городка в Лондон. Пора было устраиваться в жизни. Курсы машинисток, конечно, не волшебная школа, но мисс Петуния Эванс верила в свое трудолюбие и здравый смысл. И то сказать, что за профессия? Ведьма. А еще она надеялась встретить молодого человека, подстать себе, такого же серьезного и работящего. Надежды были робкими, все же Петуния никогда не пользовалась успехом у мужчин. Но Лондон – большой город, вдруг ей повезет, и она создаст свою собственную семью, где ее родные будут любить и ценить друг друга просто так, независимо от красоты и таланта. Встреча с Верноном Дурслем, человеком спокойным и основательным, превратила девичьи мечтания в продуманный план. Мисс Эванс обрела цель в жизни и решительно приступила к ее достижению. Встреча с женихом Лили, заносчивым насмешником Поттером, едва не стоила Петунии ее маленького счастья. Униженный Вернон вполне мог уйти, и тогда мечте пришел бы горький конец. Но Дурсель не покинул свою избранницу, и Петуния поняла, что на этого человека можно положиться при любых обстоятельствах. Следующие 3 года были похожи на сказку. Уютный домик на тихой улочке маленького сонного городка, любимый муж и долгожданный ребенок, сын, радость и счастье, родительская любовь и надежда. Петуния сама себе казалась сказочной принцессой, несомой по земле искрящимся розовым ветром. С родными молодая миссис Дурсель почти не общалась, старая отделаться телефонными звонками. А редкие письма сестры, против обыкновения, не поднимали в душе старых обид. Даже трагическая смерть родителей в автокатастрофе не стала для нее сильным потрясением. Вернон и Дадли были рядом. О рождении племянника Петуния узнала из письма Лили, доставленного встрепанной и явно уставшей совой. Петуния порадовалась за сестру и обрела надежду на восстановление прежних отношений. Все-таки общих интересов у 2 молодых мамочек гораздо больше, чем у маглы и ведьмы. Она по-прежнему любила Лили, пусть и не так ревниво, как в детстве. «Еще можно все исправить», – думала Петуния, и ее сердце пело от счастья. Счастье закончилось в 81-м году, стылой промозглой ночью на Хэллоуин. Петуния и на смертном одре будет вспоминать эту кошмарную ночь. Маленький Дадли весь день капризничал из-за легкой простуды, полночи вскрикивал и возился, поэтому Петуния и Вернон спали очень чутко и смогли услышать сиплое хныканье, доносящееся из-за входной двери. На пороге стояла большая корзина, в которой почти беззвучно плакал малыш, на вид ровесник Дадли, но почему-то спеленутый, будто младенец. Подкидыш извивался, пытаясь выпутаться из одеяльца, а хрип и явно изнемог от плача, а на его лобике запеклась довольно большая рана. Вернон велел Петунии вызвать полицию и врача и внес корзину в дом. Петуния кинулась к телефону, затем к домашней аптечке, чтобы обработать малышу рану. И только достав ребенка из корзины, Дурсли заметили конверт из плотной желтоватой бумаги, похожей на тонкую кожу. «Как в дурной мелодраме», – буркнул Вернон, прижимая дрожащего и всхлипывающего ребенка к себе. «Корзина, конверт с письмом. Читай. Надеюсь, его беспутная маменька не утопилась от несчастной любви». Петунья же застыла, вмиг поняв, что значит «оборвалось сердце». Она узнала эту бумагу. Медленно вскрыв подрагивающими руками плотный конверт, узнала и почерк в письме. Именно этими мелкими буквами с вычурными старомодными завитушками загадочный директор волшебной школы написал маленькой Петунии отказ в просьбе сопровождать сестру. «Туни, что с тобой?» – встревожился Вернон. «Читай же!» Петуния зарыдала, не в силах прочесть ни единой строки. Предчувствие беды накрыло ее с головой. «Так», – Вернон сунул ей в руки подкидыша и забрал письмо. «Успокойся. Сначала мальчик, потом истерики. Договорились?» Петуния, стиснув зубы, мелко закивала. Вернон молча читал письмо, и его густые пшеничные брови задирались все выше. «Я бы счел это дурацким розыгрышем на Хэллоуин», — наконец произнес он. «На какие гораздо твои ненормальные родственники, если бы не раненый ребенок? Он, кстати, настоящий или это очередная трансфигурация?» «Я не знаю», — всхлипнула Петунья, покачивая малыша. «Что в письме?» Вернон тяжело вздохнул и обнял жену за плечи. «Если верить письму, твоя сестра и ее муж убиты этой ночью. Мальчик – их сын. Его зовут Гарри». Ужасное известие будто вынуло из Петунии душу. Она могла только плакать и прижимать несчастного ребенка к себе. Все остальное сделал Вернон. Спрятал письмо, успокоил проснувшегося от суеты Дадли, встретил врача и офицера полиции и ответил на их вопросы. Вернон рассказал полицейскому наскоро выдуманную душещипательную историю о непутевой сестре жены, избалованной взбалмошной особе, которая связалась с какими-то сектантами и даже вышла замуж за одного из них. Правду полиция наверняка не оценила бы. «Поймите», — говорил он, проникновенно глядя офицеру в глаза, «мы не поддерживали никаких отношений с этой семейкой. У них не было дома, они жили в каких-то притонах, занимались не пойми чем, и вполне могли иметь проблемы с законом. Может быть, Лили и ее муженек даже были наркоманами. Мы не знаем, что с ними сталось и где они могут быть сейчас. Я думаю, нужно объявить их в розыск, а мальчик пока побудет у нас. Сами видите, ребенку не место среди этих людей. Он ранен и напуган, кто знает, как с ним обращались». «С чего вы взяли, что этот ребенок ваш племянник?» – подозрительно спросил полицейский. «При нем, как я понимаю, не было никаких документов». «Боюсь, документов у малыша и вовсе нет. Не думаю, что его родители озаботились этим». Вернона прошиб холодный пот. Он вообще сомневался, что это ребенок, а не заколдованная лягушка. «А что, сказки не на пустом месте возникли», – утверждала его жена. «Глаза!» – зарыдала Петунья, раскачиваясь и притиснув к себе мальчика, уже перебинтованного и накормленного. «Глаза у него особенные, как у Лили. Ни у кого таких глаз не было. Ни у кого». Офицер взглянул на заснувшего подкидыша. «Обычный ребенок. Тощенький, но довольно ухоженный. Не похожий на грязные скелетики, которые доводилось видать в лондонских эмигрантских трущобах». Глаза мальчика сейчас были закрыты, и он выглядел вполне заурядным ребенком, без особых примет. «Да», – оживился притихший врач, молодой мужчина с ранними залысинами. «Удивительный цвет глаз, ярко-зеленый, как будто малыш в линзах. А если это и вправду линзы? У полуторагодовалого ребенка исключено», – возмутился врач. «Может статься, мистер Дурсли прав в своих опасениях. Я не заметил отметин от обязательных детских прививок. Возможно, мальчик рос в неподходящих условиях, хоть и не выглядит болезненным». «Мы забираем ребенка в приют», – сказал офицер и встал со стула. «Я попрошу вас во второй половине дня явиться в участок, дать подробные показания». «Пожалуйста», – сказал Дурсли. «Оставьте малыша у нас. Хотя бы на время розыска его родителей. Моя жена с ума сойдет от беспокойства». «Ничего не могу поделать», – развел руками полицейский. «У меня нет таких полномочий. Я сообщу вам, куда мы его разместим, и вы сможете навещать ребенка. А потом ситуация прояснится». «Я бы рекомендовал отправить мальчика в больницу», – вмешался врач. «Удар по голове мог быть силен. Я не исключаю сотрясение мозга». «Тем более», – подытожил полицейский. «Успокойтесь, миссис Дурсель, мистер Дурсель. Дитя будет под присмотром, и мы предпримем все возможное для поиска его родителей». После отъезда представителей власти Вернон заставил Петунию выпить успокоительное и лечь спать, а сам принялся изучать странное письмо. Некто по фамилии Дамблдор сообщал Петунии о гибели ее сестры с мужем от рук темного волшебника, которого по непонятной причине не следовало называть по имени. Осоловевший от недосыпа и переживаний Дурсель почему-то представил себе убийцу в виде Дарта Вейдера, злодея из кинофильма, нашумевшего лет 5 назад. Фильм на вкус Вернона был глуповатым, а злодей вызывал острую жалость астматическими хрипами и зависимостью от глухого шлема. Дурсель не понаслышке знал, что такое одышка, и как противно лежать с кислородной маской на лице. Сердце пошаливало с юности. Джеймс и Лили Поттеры, упокой Господь и грешные души, вероятно, попали в какую-то гадкую историю. Безымянный волшебник вряд ли был рассерженным кредитором. Скорее всего, отпетым уголовником. Вернон изредка смотрел криминальные сериалы и оттуда усвоил, что преступники и их подельники долго не живут. Впрочем, он допускал, что Поттеров могли убить из мести. Например, если Джеймс Поттер был магом-полицейским. Или ненужным свидетелем. Или... Вернон прервал размышления. Причины убийства молодой четы волшебников сейчас были не важны. Ему нужно думать о том, каким образом получить над подкидышем опеку, хотя бы временную. Письмо утверждало, будто маленький Гарри подвергается смертельной опасности, находясь вне стен дома Дурсли. Лили якобы озаботилась некой кровной защитой. Вернон недоверчиво фыркнул. Миссис Поттер никогда в жизни не переступала порога этого дома, потому что Вернон с Петунией приобрели его за пару месяцев до рождения Дадли. Первая встреча Дурсли и Поттеров состоялась в ресторане 3 годами ранее и прошла, Вернон поморщился. Отвратительно прошла, прямо сказать. Но своей вины в этом Дурсли не видел. Только Петунию было жаль, она ничем не заслужила таких родственников. Затем Поттеры посетили свадьбу Петунии и Вернона и оставили крайне неприятное впечатление у присутствующих. Больше Дурсли и Поттеры не встречались, ограничиваясь нечастыми письмами и подарками к праздникам. Автор же письма был свято уверен в этой самой кровной защите и настойчиво просил, точнее приказывал, позаботиться о мальчике до 11-летнего возраста. Приказ подкреплялся угрозами, невнятными и оттого весьма зловещими. Дурсель задумался. Может, у магов и можно было подобрать осиротевшего мальчишку без документов и воспитывать его по собственному разумению? У нормальных же людей усыновление ребенка сопровождалось сложными бюрократическими процедурами. Господи, прости, да ведь они не могут даже доказать, что мальчик их родной племянник. Цвет глаз никакое не доказательство. И письмо это дурацкое никому показывать нельзя, потому что сумасшедшим не отдают опеку над детьми. Дурсель потер глаза. Нужно тщательно продумать свои показания для полиции и дальнейшего суда. А суд будет, потому что никакое полицейское расследование не найдет Поттеров ни живых, ни мертвых. Если само существование Лили еще можно подтвердить, хотя бы свидетельскими показаниями, то Джеймс Поттер в этом мире никогда не жил. У Вернона даже мысли не возникло оставить племянника на попечение государства. Сумасшедшие маги вполне могли проверить, исполняют ли Дурсли приказ чертова Дамблдора. А рисковать женой и сыном Вернон не собирался. Со слов Петунии он достаточно знал о нелогичности и неуравновешенности колдунов и о том, какую невеликую цену в их глазах имеют жизнь, здоровье и достоинство простеца. Он подумал, что надо бы хорошенько расспросить Петунию о возможностях волшебников. Слишком мало у него сведений о грядущих неприятностях. Кроме волшебных проблем, следовало подумать еще и о вполне житейских неурядицах. Второй ребенок ощутимо прибавит хлопот молодой семье, едва вставшей на ноги. После войны от капитала Дурсли остались только воспоминания. Отец отдал маленького Вернона в частную школу на последние деньги. Дурсль учился как проклятый и заводил нужные связи среди состоятельных однокашников, понимая, что иначе из нищеты не вырваться. Свой небольшой бизнес он поднимал с нуля, и к моменту женитьбы на Петунии достаточно прочно стоял на ногах. Недавний кризис заставил Дурсля свернуть несколько проектов и заключить негласное и не совсем законное соглашение со своим основным конкурентом – Уиллисом. Поодиночке было не выжить, Уиллис это тоже понимал. Но о былой стабильности в доходах у обоих партнеров покуда и речи не шло. Закладная на дом не погашена, и банк, кстати, еще следовало убедить, что внеплановое прибавление в семействе Дурсли не повлияет на дальнейшие выплаты. Дурсль вздохнул. Похоже, все прочие жизненные планы тоже нуждаются в серьезной корректировке. Было еще в письме что-то такое. Дурсль пробежался глазами по пергаменту. Вот оно. Дамблдор запрещал Дурслям рассказывать Гарри правду о его происхождении и велел воспитывать его так, чтобы не избаловать ребенка сверх меры. Вернон поморщился. Все-таки маги в чем-то идиоты. Разумеется, он не будет посвящать мальчика во все детали этой, без всякого сомнения, некрасивой истории. Но отказать подопечному в каких-либо объяснениях его внезапного сиротства не удастся. Они же не в лесу живут, а в маленьком городке, где все про всех знают и потихоньку судачат. Об этом тоже стоит подумать, но позже. И вопрос с воспитанием следует отложить. Неизвестно еще, каков неожиданно обретенный племянник по характеру. Главное сейчас – получить опеку над мальчиком. Вернон опять вздохнул и свернул злополучное письмо. Нужно поспать хоть немного. Завтрашний, нет, сегодняшний день обещает множество забот. Если, конечно, Гарри – это мальчик, а не заколдованная лягушка. Поднявшись наверх, Вернон увидел, что Петуния не спит, а сидит в постели, судорожно прижимает к себе уютно сопящего Дадли и смотрит в потолок мокрыми от слез глазами. Он почувствовал, как сжимается сердце. Вернон был не молод и некрасив, не слишком здоров и совсем не богат. Рос в трудное послевоенное время и не был способен на пылкие объяснения и красивые ухаживания. Но любил Петунию и намеревался защищать свое семейное счастье любой ценой. Вернон грустно улыбнулся и тихонько сказал: «Туни, милая, успокойся. Нужно отдохнуть». «Вернон, они же похоронят ее достойно». Петуния всхлипнула и перевела взгляд на мужа. «Бог мой, я даже не знаю, где и как похоронят мою сестру. Я никогда не смогу...» Петуния заплакала. «Они похоронят ее рядом с мужем, которого она так любила», — твердо сказал Дурсль, подошел к жене и присел рядом. «А мы позаботимся о ребенке, чтобы ей было спокойно на том свете». Вернон обнял жену с сыном и ласково прошептал Петунии на ухо: «Все будет хорошо. Я обещаю тебе». Уже наутро Дурсль понял, что немного погорячился с обещанием. Мальчика они навестить не смогли. В приемном покое маленькой больницы Литл Уингинга давешний врач, заикаясь от волнения, объяснил, что у Гарри обнаружилась сильнейшая аллергия на медикаменты. «Скорее всего, реакция на антибиотики, мистер Дурсль», — врач расстроенно взмахнул рукой. «Мы были вынуждены переправить ребенка в Лондон. В Гоше ему обязательно помогут». Примечание. Гош – Great Ormond Street Hospital. Крупнейший в Англии педиатрический центр, его старое здание – историческая достопримечательность Лондона. Вернон подхватил заплакавшую Петунию, усадил ее на диванчик для посетителей и потребовал воды. «Кто будет оплачивать счета?» – спросил он, когда суета вокруг Петунии улеглась. «Мне бы не хотелось, чтобы мой племянник не получил помощи из-за скудности благотворительных фондов». Врач не смог ответить. И Вернон сделал себе в уме еще одну пометку – поехать на Орман-стрит и переговорить об оплате лечения Гарри. Петуния рвалась навестить мальчика немедленно, но он ее отговорил. «Мы оплатили няню для Дадли только до 5 часов, а поездка в Лондон может затянуться. К тому же нам сегодня важнее быть в участке. Я хочу, чтобы наши показания были оформлены должным образом». Скрипя сердце, миссис Дурсль согласилась с супругом. На работу Дурсль не поехал. Ограничился десятком звонков поставщикам и коротал время до визита в полицию, изучая письмо Дамблдора. Днем оно казалось еще нелепей и бесило Вернона каждой завитушкой вычурного почерка. «Бредятина!» – бурчал он неприязненно. «Кровная защита! От кого надо защищать Гарри? Чего следует опасаться? Зачем им нужен мальчик только через 10 лет? Почему его нельзя баловать? И что мне со всем этим делать?» В полиции бешенство Дурсля достигло предела из-за вполне невинного вопроса, очевидного для всякого, кто не скорбен умом. «Каково полное имя ребенка?» Петуния всхлипнула, а Вернон мысленно проклял до 7-го колена того, кто выбросил маленького мальчика в чуждый тому мир, незнакомым людям, раненого, испуганного, без метрики медицинской карты, не потрудившись дать внятного объяснения своему дикому поступку и лишив ребенка его собственного имени. «Гарри». Так было написано в письме. И все. Ни полного имени, ни среднего имени, ни фамилии. Как щенка подкинул. «Гарольд Джеймс Поттер», — твердо сказал Дурсель, надеясь, что угадал с именем. «Не Генрих, Гарольд». И сердито фыркнул в усы. «Решено. Он сам воспитает из мальчишки нормального человека. А волшебный мир может катиться в тартарары».